Дверь у края стойки открылась, и вышел маленький человек. На нем был двубортный пиджак и рубашка того бежевого цвета, который любят езжалые люди и зовут дорожным, потому что на нем не видна грязь. Костюм по той же причине был нейтрально-серый, а галстук зеленый, вязаный. Лицо у него было вытянутое, как щенячья мордочка, и глаза блестели вопросительно, тоже как у щенка. Тоненькие аккуратные усики лежали на верхней губе, как гусеница, и когда он говорил, она словно выгибала спину. Зубы были ровные и белые, кроме двух верхних спереди, которые сияли золотом. Вид у него был полностью причесанный, как будто он и пух с костюма счищал щеткой для волос, а рубашка с неявными разводами, которые происходят от стирки воротничка в раковине и сушки в расстеленном виде на туалетном столике. В манерах его проглядывала застенчивая бойкость, а в лице несколько вздрагивающее выражение, как будто он привык ограждать себя от оскорблений с помощью продуманных приемов. «Здравствуйте, люди!» — сказал он. «Я как раз думал, где же вы ночевали? Ручаюсь, что сидя». «Сидя!» — неприветливо подтвердила Алиса. «Ничего», — сказал Хуан, — «сегодня пораньше ляжем». «Починили автобус. Думаете, доберемся в такой дождь?» «Обязательно», — сказал Хуан. Человек, хромая, обогнул край стойки и, морщась от боли, сел за столик. Норма принесла стакан воды и столовые приборы в бумажной салфетке. «Яйца? Яичницу с глазками, с беконом, чтобы хрустел, и гренку с маслом. С маслом, улавливаете? Значит, вы ее намазываете маслом, даете ему растаять, чтобы без желтых шишечек, как следует намазываете и получаете на чаек». Он поднял ногу в дырчатой и простроченной туфли, поглядел на нее и закряхтел от боли. «Щиколотку растянули?» – спросил Хуан. Дверь у края стойки отворилась, и вошел человек среднего роста. Он был похож на Трумэна, на вице-президента компании и на ревизора. Очки у него были в прямоугольной оправе, костюм приличествующего серого цвета, лицо тоже с сероватостью. Он был бизнесмен, одевался как бизнесмен и выглядел как бизнесмен. В петлице лацкана сидел значок ложи, такой крохотный, что с двух шагов его вообще не было видно. Жилет не был застегнут на последнюю пуговицу, но она и не предназначалась для застегивания. Поперек жилета бежала красивая золотая цепочка для часов и ключей. По дороге она ныряла в петлю, а потом выныривала. Он сказал: «Для миссис Причард омлет, если яйца свежие, можно жидковатый, гренку и мармелад. А мисс Причард хочет только апельсиновый сок и кофе мне, ячменные хлопья со сливками, яичницу перевернутую, хорошо поджаренную, но чтобы желток не растекся, сухую гренку и кофе по-бостонски, то есть пополам с молоком. Можете все подать на подносе». Алиса посмотрела на него с яростью. «Лучше, если вы сами выйдете», — сказала она. «У нас не разносят». Мистер Причард ответил холодным взглядом. «Нас здесь задержали. Я уже потерял один день отпуска. Поломка автобуса произошла не по моей вине, так, по крайней мере, завтрак подайте. Жена чувствует себя неважно. Я не привык сидеть на табурете, и миссис Причард тоже». Алиса пригнула голову, как бодливая корова. «Слушайте, мне хочется в туалет и вымыть лицо, а вы заняли мою ванную». Мистер Причард нервно дотронулся до очков. «Я вас понимаю». Он обернулся к Хуану, и блики на очках превратили их в два зеркальца, за которыми исчезли глаза. Рука его выдернула из жилетного кармана цепочку, он раскрыл золотую пилку для ногтей и быстро прочистил кончиком под каждым ногтем. Потом оглянулся вокруг и его пробрал легкий холодок неуверенности. Мистер Причард был бизнесмен, президент не очень большой корпорации. Он никогда не бывал один. Дела в его фирме вершил круг людей, работавших одинаково, думавших одинаково и даже выглядевших одинаково. Обедал он с людьми себе подобными, которые собирались в клубах. Чуждым элементам и чуждым идеям доступа туда не было. Его религиозная жизнь опять-таки проходила в его ложе и в его церкви, и та, и другая были изолированы и ограждены. Раз в неделю он играл в покер с людьми, настолько не отличавшимися от него, что игра была вполне равной, и отсюда они черпали убеждение, что все они великолепные игроки. Куда бы он ни пришел, он был не просто человеком, а единицей в корпорации, единицей в клубе, в ложе, в церкви, в партии. Его идеи и мысли никогда не подвергались критике, потому что он добровольно объединялся только с такими же, как он. Он читал газету, выпускаемую его кругом и для его круга. Книги, попадавшие в его дом, были отобраны комитетом, отбрасывавшим все, что могло его раздражать. Он терпеть не мог иные страны и иностранцев, потому что среди них трудно было найти своего двойника. Он не хотел выделяться из своего круга. Он был бы рад подняться там на самый верх, чтобы им восхищались, но покинуть свой круг он и не помышлял. На редких холостяцких вечеринках, когда голые женщины плясали на столе или сидели в громадных бокалах с вином, мистер Причард и гоготал, и пил это вино, но рядом были еще 500 Причардов. А теперь... После некрасивого заявления Алисы насчет туалета он оглянулся вокруг и увидел, что он один, что тут больше нет мистеров Причардов. Взгляд его задержался было на маленьком мужчине в пиджачной паре, но тот выглядел как-то странно, правда, в петлице у него тоже был какой-то значок. Голубая эмалевая планка с белыми звездочками, но такого клуба мистер Причард не знал. Эти люди сделались ему противны, и даже собственный отпуск сделался противен. Ему захотелось вернуться в спальню и закрыть дверь, а тут этой толстой захотелось в туалет. Мистер Причард очень быстро почистил ногти золотой пилочкой на часовой цепочке. Сейчас он нервничал. Он был в отпуске, которого в сущности не хотел. Он ехал в Мексику, которую, несмотря на рекламы, считал страной не только грязной, но и опасно радикальной. Сегодня он нервничал еще и потому, что не выспался. Он любил свою собственную кровать. Привыкнуть к новой ему нужна неделя, а тут впереди 3 недели, и что ни ночь, то новая кровать, да и бог знает, с какой живностью. Он вытащил из грудного кармана платок, снял и протер очки. «Я предупрежу жену и дочь», — сказал он. «Я не знал, что мы вас так стеснили». Норме понравилось это слово, и она повторила его про себя. «Стеснять! Я не хотела бы вас стеснять, мистер Гейбл, но должна сказать вам...» Мистер Причард вернулся в спальню. Слышно было, что он им разъясняет положение, а они о чем-то спрашивают. Человек с усиками встал и заковылял к стойке, постановая от боли. Он взял сахарницу и, кривя, свернулся на свое место. «Я бы вам подала!» – пожалела его Норма. Он улыбнулся и мужественно сказал: «Я не хотел вас беспокоить». «О, вы бы меня нисколько не стеснили», – сказала Норма. Хуан опустил чашку на стол. Прыщ сказал: «Мне бы кусок кокосового пирога». Алиса рассеянно отрезала ему кусок, двинула блюдце по стойке и сделала отметку в блокноте. «Хоть бы разик хозяйка угостила», — заметил Прыщ. «Я думаю, кое-кто тут и без хозяйки угощается, и не разик», — ответила Алиса. «Вижу, вы здорово растянули ногу», — обратился к маленькому человеку Хуан. «Отдавил», — сказал тот. «Пальцы отдавил. Сейчас покажу». Из спальни вышел мистер Причард и сел за свободный стол. Маленький человек расшнуровал и снял туфлю. Потом стянул носок и аккуратно положил его в туфлю. Ступня была его забинтована до подъема, и бинт пропитался яркой красной кровью. «Показывать не обязательно», — поспешно сказала Алиса. От вида крови ей делалось дурно. «Все равно пора сменить повязку», — пояснил тот. Размотал бинт и открыл ногу. Большой палец и два соседних были страшно раздавлены, ногти почернели, а концы пальцев превратились в кровавое мясо. Хуан встал, Прыщ подошел поближе, даже Норма не осталась в стороне. «Господи, спаси! Жуткое дело», — сказал Хуан. «Погодите, воды принесу, промоем, надо же чем-то намазать, вы получите заражение, можете ногу потерять». Прыщ пронзительно свистнул сквозь зубы, показывая свою заинтересованность и даже некоторое восхищение размерами увечья. Маленький человек следил за лицом Хуана, и глаза его блестели от удовольствия и приятного ожидания. «Думаете, скверно?» – спросил он. «Черт, да еще как скверно!» – подтвердил Хуан. «Думаете, надо показаться врачу?»
«Я бы на вашем месте показался».
Маленький человек радостно хохотнул. «Вот это я и хотел услышать», — сказал он. Он поддел ногтем подъем ноги, и нога отделилась. И кожа, и кровь, и раздавленные пальцы. А под этим открылась ступня, целая и невредимая, со здоровыми пальцами. Закинув голову, он ликующе рассмеялся. «А, улавливаете? Пластмасса! Новинка!» Мистер Причард подошел поближе с отвращением на лице. «Это искусственная раненая нога маленького чуда», — объяснил человек. Он вытащил из бокового кармана плоскую коробочку и вручил Хуану. «Вы мне посочувствовали? Хочу вам подарить. С наилучшими пожеланиями от Эрнеста Хортона, представляющего компанию «Маленькое чудо». Он увлеченно затараторил. «Выпускаются трех номиналов с одним, двумя и тремя раздробленными пальцами. Та, которую я вам дал, трехпальцевая, как у меня. Приложен бинт и пузырек искусственной крови, чтобы повязка выглядела страшно. Инструкция внутри. Когда надеваете в первый раз, надо размочить в теплой воде. Тогда обтягивает, как перчатка. Никто не отличит. Получите массу удовольствия». Мистер Причард подался к нему. Он уже мысленно видел, как снимает носки на правлении. «Можно сделать это сразу после мексиканской поездки, а сперва сочинить какую-нибудь историю с бандитами». «Почем они у вас идут?» – спросил он. «По $1.50. Но я вообще-то не продаю в розницу», – сказал Эрнест Хортон. «Торговля хватает сразу все, что я получаю. За 2 недели я продал 40 гроссов». «Ну», – сказал мистер Причард. Глаза у него одобрительно расширились. «Не верите, могу показать книжку заказов? Такой ходкой новинки мне еще не приходилось продавать. Маленькое чудо имеет на ней отличную прибыль». «Сколько вы накидываете?» – поинтересовался мистер Причард. «Видите ли, если вы не торгуете, я предпочел бы не говорить. Деловая этика, так?» Мистер Причард кивнул. «Я бы взял одну для пробы по розничной цене», — сказал он. «Сейчас поем и принесу». «Готова у вас гренка с маслом?» — спросил он Норму. «Поспевает», — сказала Норма, виновато ушла за стойку и включила тостер. «Понимаете, это успех. Их успех на психологии», — торжествующе объяснил Эрнест. «Искусственные разрезанные пальцы мы производили годами, и они шли туго, а этот...» «Тут психологическая тонкость в том, что вы снимаете туфлю и носок. Никто не ждет, что вы затеете такую волынку». Тот, кто до этого додумался, получил очень-очень хороший гонорар. «Ну, надо полагать, вы тоже имеете с нее неплохой доход», — сказал мистер Причард с восхищением. Сейчас он чувствовал себя уже гораздо лучше. «Не жалуюсь», — сказал Эрнест. «У меня в чемодане еще 2-3 образчика могут вас заинтересовать. Они не для продажи, только для торговцев, но я их продемонстрирую. Может быть, посмеетесь». «Я хочу взять полдюжины раненых ног», — сказал мистер Причард. «Трехпальцевых?» Мистер Причард подумал. Он хотел их подарить, но он не хотел конкуренции. Чарли Джонсону розыгрыши удавались лучше, чем мистеру Причарду. Чарли был прирожденный комик. Ну, скажем так, 1 трехпальцевую, 3 двухпальцевые и 2 однопальцевые. Так, пожалуй, будет в самый раз. Он накатывал тяжелыми косыми водяными облаками, которые перемежали с коротким капающим затишьем. Хуан пил кофе у окна. На блюдце перед ним лежала половинка румяного пончика. «Я думаю, немного поутихнет», — сказал Хуан. «Мне бы еще раз проверить задний мост до того, как поедем». «Мне бы кокосового пирога», — сказал Прыщ. — «Не получишь», — сказала Алиса. — «Клиентам надо немножко оставить». — «А я, что ли, не клиент?» — «Не знаю, получим ли мы сегодня из Сан-Исидро. Надо оставить на всякий случай». На самом краю стойки стояла ваза в виде лесенки, и там лежали конфеты. Прыщ поднялся с табурета и встал перед корзиной. Он долго рассматривал яркие палочки, не зная, что выбрать. Наконец, взял 3 брикета и сунул в карман. «Одна Бэйби Рут, 1 любовное гнездышко и 1 кокосовая киска», — сказал он. «Кокосовая киска 10 центов, она с орехами», — сказала Алиса. «Я знаю», — сказал Прыщ. Алиса достала из-за стойки блокнот. «Ты забежал вперед жалованье», — сказала она. Как только Причарды вышли из спальни, Норма быстро сказала: «Мне надо немного помыться и причесаться», и кинулась к двери. Алиса двинулась за ней по пятам. «В ванную после меня», — холодно сказала она. Норма прошла через спальню Чекоев к себе. Она закрыла за собой дверь, и, поскольку ключа не было, заперлась на задвижку, чтобы не помешали. Ее узкая складная кровать была не застелена, а у стены стоял большой чемодан Эрнеста с образцами. Комнатка была тесная. Одну стену занимал низкий комод с тазом и кувшином. Над ним была прибита блестящая шелковая наволочка с бахромой. Она была розовая, с изображением скрещенных пушек на букете красных роз, и на ней было написано стихотворение «Письмо
солдата к матери. Тебя, о мама, помню в громе битвы. Меня хранят от пуль твои молитвы. Когда мы победим врага в борьбе, родная мама, я вернусь к тебе.
Норма оглянулась на окно, серое от дождевого света, и, сунув руку за пазуху, отогнула ворот платья. К изнанке английской булавкой был приколот ключик. Норма его отколола, потом выдвинула из-под комода чемодан и отперла. Сверху лежал глянцевый портрет Кларка Гейбла в серебряной рамке и с надписью «С наилучшими пожеланиями, Кларк Гейбл». Портрет, рамка и надпись были куплены в магазине подарков в Сан-Исидро. Она торопливо запустила руку на дно чемодана, пальцы нащупали квадратную коробочку с кольцами. Норма вытащила ее, сдернула крышку, увидела, что кольца на месте, и опять спрятала на дно. Потом закрыла и заперла чемодан, задвинула под комод и снова приколола ключ к изнанке платья. После этого она выдвинула ящик комода, взяла щетку и гребень и повернулась к окну. На стене, рядом с красно-зеленой цветастой занавеской, висело зеркало в раме. Норма подошла к нему и стала смотреть на себя. Она смотрела, смотрела. Свинцовый свет из окна падал на ее лицо. Она широко раскрыла глаза, после чего улыбнулась, показав все зубы. Жизнерадостно улыбнулась. Она приподнялась на цыпочки, помахала громадной толпе и опять улыбнулась. Она провела гребнем по жидким волосам. Гребень застрял в завитых концах, она дернула. Потом взяла из ящика карандаш и подвела тупым грифелем бесцветные брови. Дуги нарисовала покруче, отчего лицо приобрело удивленное выражение. Потом стала расчесывать волосы щеткой. 10 раз одну сторону, 10 раз другую, опять 10 раз одну, опять 10 раз другую. Причесываясь, она приподнималась на носки и очень сильно напрягала мускулы ног. То на левой, то на правой. Это чтобы развить икры. Этот метод рекомендовала одна кинозвезда, которая в жизни не делала упражнений, но имела красивые ноги. Норма бросила взгляд на окно, где свет потускнел еще больше. Не дай бог подсмотрят этот нелепый танец. О-о-о! Своей скрытностью Норма превосходила айсберг. Снаружи виднелась только крохотная часть Нормы, потому что несравненно большая, лучшая и прекраснейшая часть Нормы была внутри ее, очень, очень плотно защищена и закупорена.